Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, это программа «Светлый вечер», в студии Владимир Емельянов.
Алексей Пичугин, здравствуйте.
Завтра день памяти праведного Иоанна Русского, одного из самых почитаемых, пожалуй, в православном мире святых. И вот так вот совпало, что в этот же день читается рядовое Евангелие, в котором говорится, стих 38 и 39. Вы слышали, что сказано: «Око за око и зуб за зуб». А я говорю вам, не протився злому, но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. И для нас это повод сегодня поговорить об одном, пожалуй, из самых трудных вопросов, о непротивлении злу. Поможет нам разобраться в этой непростой ситуации, она действительно непростая, архимандрит Алексей Воложанин, настоятель храма в честь святых апостолов Петра и Павла в Лефортове, благочинный Петропавловского округа Московской городской епархии.
Здравствуйте.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Рад вас всех приветствовать в этот вечер.
Итак, говорим сегодня вот о непротивлении злу. И давайте начнем с того, что ответим на вопрос, а что все-таки имел в виду Спаситель, когда давал такую трудную заповедь? Она для всех или, может быть, она только для тех христиан, которые, ну, уже достигли совершенства?
Ну, вообще, любая заповедь, она не дается, как бы, конкретно отдельному человеку, то, что касается церкви, особенно Спасителя, он давал заповедь, устанавливающую для церкви, то есть это, как бы, пример для каждого из нас, как надо жить, независимо от того, достигли мы этого состояния или не достигли, то есть если мы хотим быть христианами, если мы стремимся к этому, к духовному совершенству, то мы должны стараться соблюдать эту заповедь. Другое дело, что не всегда это у нас получается.
А вот по одному из распространенных толкований из вот этих слов Христа следует понимать, что вот если тебя обличают за твои добрые дела, то есть несправедливо, да, то надо вспомнить о своих неправдах и грехах, которые остались без наказания, и, образно говоря, подставить, да, вот их под удар. То есть я хочу спросить, это значит, что надо эту заповедь понимать только так, аллегорически или буквально тоже?
Ну, наверное, и буквально тоже. Вы знаете, если на вас нападает человек, который вас ударяет, вы проявляете сопротивление, и что за этим идет дальше? Дальше идет взаимная вражда, взаимная какая-то борьба. Вот. Если вы не проявили сопротивление, то вот, может быть, в виде ваше смирение искреннее, это не ложный, не страх перед человеком, а это действительно, если чувство искреннего смирения, исходящего из глубины вашего христианского сердца, то ведь Господь вот будет видеть такое ваше смирение, он, наверное, все-таки умягчит сердце этого человека, который на вас нападает, и, наверное, вот это ваше искреннее смирение будет для него.
А если на близкого человека нападают?
Ну, вы знаете, ведь защита близкого человека, ну, вообще защита отечества, защита, наверное, семьи, она имеет место. Здесь имеется в плане оскорбления, в плане такого духовного нападения, наверное.
Больше. А можно... А физическое? Вот как быть с физическим нападением? Потому что, ну, хорошо, ты смирился, ты в буквальном смысле этого слова подставил щеку. Знаете, люди иногда бывают в измененном состоянии, скажем, под алкогольными парами.
А что хуже, и не всегда под алкогольными.
Да, и не всегда, скажем так, Господь отводит их руку, да, они просто начинают звереть, они впадают в раж, и ну и что, и вот ты как котлета просто беспомощная, валяешься на земле, тебя пинают ногами. Ну вот, хотя, казалось бы, дав отпор, ты можешь просто этого избежать, а так они тебя вообще могут покалечить просто или убить.
Ой, ну, наверное, действительно, безусловно, ты можешь дать отпор, можешь убежать, вот, и обычно, когда люди это могут, здесь ведь в основном касается вопросов веры. То, что касается твоего именно стояния за веру. А в таких ситуациях, как житейских, не связанным с чувством веры, а защитой ну, близких, жизни да, близких, жизни да, защиты окружающих. Ну, наверное, конечно, да, если нападает террорист на кого-то, то нет большего подвига, чем положить жизнь свою за други своя. Вот, это тоже ведь Евангелие. Тоже
а можно я выскажу свое мнение? Ведь око за око и зуб за зуб – это совершенно явная отсылка, к, ну, как мы говорим, к ветхозаветному, а историки бы сказали, назвали ряд государств, где законодательно было положено вот око за око, зуб за зуб. Это прописано в некоторых правилах разных древних государств. Вот это довольно дикая для нас сейчас установка. Глаз, если ты выбил человеку глаз, то отдай свой. Если ты отрубил ему руку, то отрубит руку тебе. И вот эта система, которая была, наверное, вполне приемлема для древних государств, уже в начале новозаветной истории, в начале там, первых веков нашей эры, утратила свою актуальность. И, наверное, быть может, Спаситель здесь говорит именно об этом, о том, что пора прекращать вот эту практику, когда за какую-то поврежденную часть тела надо отдать свою часть тела.
Ну, Алеш, в то же самое время это являлось довольно мощным сдерживающим фактором, потому что если ты увечья наносишь человеку, тебе это нанесут такую же. И, значит, ты 10 раз подумаешь.
Ну, а у нас теперь законодательство есть.
Вы знаете, никогда это не являлось сдерживающим фактором. Всегда были воры. Вот. Если сегодня в некоторых странах Востока за воровство отрубают руку, это не значит, что этого воровства там нет. Оно все равно есть. Вот. Грех все равно присутствует везде, и страхом грех искоренить невозможно. Так же, как невозможно было, сегодня мы с вами начали говорить, а я не русском, да? Угу. Вот, отказаться его от своей веры посредством страха. Вот. Поэтому, если человек в чем-то убежден, за что-то он хочет стоять, он за это будет стоять. Если вообще спроецировать некоторые правила Ветхого Завета на нашу современную жизнь, они для нас вообще покажутся очень дикими. Поэтому, конечно, не надо этого делать. Есть Ветхий Завет, который исполнен, око за око, это Ветхий Завет, Господь же дает новое. Ударили по левой щеке, подставьте правую. Но это опять, если касается вашего внутреннего духовного развития. Вот. Гнали же многих преподобных, по-разному над ними издевались, в том числе и братья, завистливые в тех же монастырях, где они были. Но они никак не противлялись этому, они принимали это со смирением.
Я думаю, что сегодня такое же происходит.
Ну, наверное, наверняка, сегодня такое же происходит, да.
Если грех он все время конечно, в нашей жизни, конечно. То и сегодня такое происходит тоже.
Конечно, если ты начинаешь жить праведной жизнью, то вот где нам, так кажется, как бы казалось трезвомыслящим людям, нормальным, да, не фанатикам, ничего, как вот провести эту грань, мы тут же начинаем этого человека в нем видеть, или ее родство, или сумасшествие какое-то. Вот. Нет, а это вот искренняя вера, которая в нем есть, которая живет, которая совершенно нормальна для христианского понимания.
Вот такая фраза прозвучала, что касается защиты Отечества и так далее. Вот смотрите, в первые века многие христиане отказывались же от воинской службы, вообще считая, да, что христианин не может убивать никого. И, но, тем не менее, многие...
Христиане идут на войну.
Идут на войну, и многие прославлены, и церковь благословляла на боевые действия. Вот с чем такая двойственность связана? С одной стороны, вроде, да, как бы не убий, с другой стороны, пожалуйста, сколько угодно примеров.
Ну, ведь опять война войне рознь. С какой стороны этой войны ты находишься? Возьмите историю нашего Отечества. Те воины, которые были, мы же ни на кого, как правило, не нападали, мы только защищали. Защищали свою идентичность, защищали свою веру прежде всего, потому что ведь все воины, которые были, они, как правило, были направлены на то, чтобы уничтожить историческую память и отвлечь человека от православия в России. Вот, я имею в виду у нас, то, что касается нас, начиная с самых древних времен, когда на нас шли из Запада. Единственное, что с Востока никогда не посягали на нашу как бы христианскую сущность. Вот, там деньги нужны были, больше ничего. А вот с Запада, да, и поэтому мы оборонялись, мы защищали, стояли твердость в вере. Поэтому, ну вот, если бы мы нападали, силы пытались кому-то навязать свою идею с точки зрения христианина.
Ну вот, сейчас подождите, а давайте вспомним, предположим, наши боевые действия в Афганистане. Мы там не свою веру отстаивали. И...
сложно назвать это интересами.
И сложно назвать это интересами.
Ну, или... и вообще весь 20 век, послевоенный
период. Да и 21-й, кстати.
Поучаствовали, ну, до 21-го можем еще дойти, а Советский Союз поучаствовал в огромном количестве конфликтов на планете. А, хотя, вроде, время было мирное.
И время мирное было, к сожалению, не было христианской идеологии, не присутствовало в жизни людей она.
Я про христианскую идеологию...
Не люди, которые там принимали участие, не руководители, которые направляли людей таких. Ну, они мало задумывались о Христе, мало задумывались вообще о заповеди.
Я про христианскую идеологию вспоминаю такую историю. В 41-м году, когда началась война, понятно, что огромное количество людей, все как один, встали и пошли на защиту своей Родины. Но... сложно, опять же, осудить. Вот давайте разберем этот пример. В глубинке на тот момент существовало достаточно много называвших себя истинно православными христианами людей, которые... у них не было священства. Это были группы религиозные, возникавшие в начале 20 века, в середине 19 века. Это вот не те истинно православные церкви и христиане, которые там потом развивались как оппозиция там, митрополиту Сергию. А это вот именно крестьяне, которые очень по-своему усваивали учение, но их всех и писание, и вообще само христианство, но их всех отличала такая очень четкая последовательность в плане своей собственной христианской жизни. Очень многие из них попали в лагеря, и там они сохраняли стойкость и верность, и там, по свидетельству многих очевидцев, были самыми такими крепкими. Они никогда не работали в праздники, их за это убивали. Так вот, в 41-м году очень многие из них отказались пойти и отказались взять в руки оружие, потому что они считали, что христианин не может это сделать. Да, большинство из них так и отправилось не на фронт, а в лагерь. И они посчитали для себя этим большим благом. Ну, сначала в лагерь, а потом уже и, соответственно, к Богу. Как это вот вы можете
прокомментировать? Ну, во-первых, я скажу так, что с точки зрения... Я, к сожалению, не знаком с историческими данными и фактами по поводу там страдания, нестрадания, стояния за веру, насколько это было, там, людей, которые находились в каких-то расколах, сектах. Мне это сложно сказать. Как-то я особо никогда этим вопросом не интересовался. Вот, поэтому я знаком с жизнеописанием наших новомучеников, которые действительно, когда люди брали за веру, и через это очень многие прошли семьи наши, то есть это было более массово. Что было там, мне сложно сказать. Ну, во-первых, это никогда не были такие массовые скопления жителей. То есть, ведь, знаете, когда дом разделился между собой, дом не может существовать. И вот все течения христианские, которые в свое время отпали от церкви, они, по большому счету, продолжают и дальше свое деление и как бы не имеют такого большого развития, может быть, за исключением только, так вот, скажем, католической церкви, которая, разделившись с православием, все-таки сохранила такие лидирующие позиции в христианском мире, вот, имея в своем лоне достаточно большое количество чад. А если брать, допустим, нашу русскую церковь, вот раскол, который произошел, ну да, поначалу к нам казалось, что это было достаточно большое количество людей отпавших, вот, потом они, когда умерли те священники, которые с ними ушли, некоторые от них опять разделились, остались беспоповцами, вот, то есть там тоже куча всякого деления, но все они достаточно малочисленны, живут отдельными замкнутыми общинами, некоторые из них вернулись к нам как единоверцы, вот. Поэтому здесь сложно сказать, почему и что двигало каждым человеком в их учении, насколько оно... Но еще раз говорю, что христианство нет большего подвига, чем положить жизнь свою за други свои. Это тоже священное Евангелие. И когда на твою страну, на твоих близких нападает тот, наверное, защита их, это является тоже подвигом.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы напомним, что в студии Светлого радио архимандрит Алексей Воложанин, настоятель храма в честь святых апостолов Петра и Павла в Лефортове, благочинный Петропавловского округа Московской городской епархии.
Ну вот сейчас, условно говоря, мирное время, и в нашей жизни отношение к воинской службе достаточно противоречивое. Оно и было в советское время противоречивое. Хотя там, в общем, все однозначно было, конечно, да, ты обязан был это сделать, но люди всеми возможными и невозможными способами избегали службы в армии. Мне сложно, честно говоря, на эту тему, ну, так вот особо рассуждать, потому что я человек не служивший, ну, просто так исторически сложилось в моей жизни, потому что я уехал учиться, это была на тот момент уже отделившаяся республика от Советского Союза. Вот, а когда я вернулся, я поступил и снова начал учиться, и как-то вот потом про меня забыли, а потом мне уже было 27 лет. Ну, и я, конечно, тоже, знаете, честно я могу сказать. Во-первых, я не очень стремился. Во-вторых, даже в тот момент, когда, там, скажем, тот был этап, и когда я выпустился, мне было 24 года, 23, вот, и у меня было до окончания призывного возраста, по-моему, 27 лет тогда было, вот, в запасе 4 года, да. И я не очень стремился о себе напоминать, я правду скажу. Вот, но, тем не менее, в общем, я не служил. Но в некотором смысле, вот можно встретить семьи и верующих родителей, которые, собственно говоря, вот своих детей в армию отдавать не очень-то хотят.
Ну, опять, это показатель нашей веры. Показатель нашей веры, показатель нашего отношения к тому обществу, которое есть. То есть вот мы всегда хотим чужими руками что-то, чтобы у нас было. Чтобы безопасность тоже кто-то нам обеспечивал. Не мы, не наши дети, пусть вот дети, соседи. Даже это было и в православной России, когда вместо своих детей посылали там других детей на военную службу за деньги. Вот. Поэтому, ну, что делать? Это всегда... Опять ведь этот вопрос, если рассматривать с точки зрения христианства, то надо рассматривать в личном плане. Не то, что вот чем сегодня живет, к сожалению, общество. Сегодня общество не христианское. И проводить параллели, чем мы занимались в Афганистане, чем мы занимаемся сегодня в Сирии. Вот. Ну, во-первых, в Сирии мы сегодня пытаемся предотвратить терроризм и сохранить единство той страны, которая является нашим союзником. Вот. Ну, пусть даже на сегодняшний день она наш союзник, она как бы у нас на протяжении многих десятилетий складывались добрые отношения. Мне довелось бывать в Сирии еще при отце покойного, теперешнего президента. Вот. И я хочу сказать, это, в принципе, была цветущая страна, то, что сейчас сделали с ней, то, что мы видим, да, это ужасно.
Да, да. Вот. Ну, это я свидетельствую. Я был
сегодня мы видим, что время. Если там мы не будем противостоять этому злу, то это зло рано или поздно вернется к нам, потому что, посмотрите, это в том числе и наши сограждане вот, принимают там участие. И, ну,
давайте вот поговорим поэтому еще о христианском обществе. Вот вы сказали, что общество не христианское. А мне интересно, вот ваш взгляд как православного священника, христианское общество, оно чем измеряется? Количеством куполов, храмов, крестов? Потому что сейчас действительно вот везде храмов, крестов и куполов очень много. Или все-таки... И часто можно услышать, кстати говоря, что христианское общество – это как раз вот это. Это купола, это... молитвы, ну, молитвы, само собой, наверное, но дальше идет перечисление каких-то внешних факторов. А может быть, христианское общество, ну, наверное, оно не может обойтись без храма, но, может быть, есть еще какие-то прикладные составляющие, которые его может определить более ценном виде?
Ну, во-первых, это совокупность ряда причин. Поэтому, ну, опять, храм. Конечно, храм должен быть, потому что храм – это дом молитвы, дом Божий, где совершаются таинства. Таинства Евхаристии и все остальные таинства. Вот. Во-вторых, количество определяется не, и христианское общество называется не потому, что вот сколько храмов у нас на территории страны находится. Вот. Так же, как атеистическое общество не является как бы показателем того, сколько храмов разрушено или закрыто было. Состояние души человека, вот, конкретного человека, живущего в этой стране. Ну, я буду говорить с точки зрения православного человека, потому что вот, православное общество, допустим, в нашей стране, это что? Это когда большинство людей исповедуют православие, но не просто покрестились когда-то в детстве, вот, а потом на многие годы до момента своего погребения забывают о том, что они являются христианами. А это те люди, которые живут христианской жизнью, выполняя заповеди Божии, ища своего духовного совершенствования, возрастания в вере, через ту же молитву, понимаете? Это совокупность. Невозможно стать христианином, не будучи участником таинств, не находясь вне молитвенного делания, не живя священным писанием, которое оставил нам Господь. Чем больше таких людей будет, если таких людей в нашей стране будет большинство, тогда мы сможем называться христианским
обществом. Вот я, может, не совсем правильно сформулировал вопрос. Просто понятно, что мы не можем возорковить всю страну, и не надо этого пытаться сделать.
Пытаться надо. Да, идите, научите, Господь сказал. Другое дело, что возможно ли это или невозможно.
А какое же тогда будет христианское общество? Что должно случиться с нами? Вот я, например, чаще всего не использую не термин не христианское, а гражданское общество. А в гражданском обществе, ну, я думаю, что...
У нас и гражданского-то общества нет.
Нету.
А вообще,
вот надо стремиться,
слушайте,
к нему.
А подождите, а у нас вообще какое общество-то? И есть ли оно?
А кстати.
И есть ли оно? Или у нас просто население? Как вы считаете, отец Алексей?
О, сложно мне сейчас сказать по поводу общества.
Ну, давайте просто вместе порассуждаем.
Что с нашим обществом происходит?
Да, вот что? Действительно, что происходит?
Вот, единение, не знаю, есть ли оно или нет, потому что, к сожалению, единение мы чаще слышим по телевизору, а когда соприкасаешься на земле с людьми, то этого единения, как правило, нет. Да и по телевизору не всегда оно бывает. Вот. Да право ли священник судить о том, больное общество, к сожалению, сегодня, вот оно показатель, оно не христианское, оно не атеистическое, оно не правовое, оно больное. Больное, которое требует лечения, это тот ребенок, который сегодня болен. Вот, церковь как мать, она, наверное...
Болезнь неизлечимая?
Переживает. Да вообще нет неизлечимых болезней.
Ну, да.
Нет неизлечимых.
А также болезни, ведущие к смерти.
Все возможно Богом. И Господь может излечить, если мы люди верующие, мы понимаем, что человеку невозможно, Богу возможно. Сколько таких примеров в истории нашей было, когда врачи ставили крест на людях, люди должны были умереть, они после этого еще жили много лет, прославляли Бога. Вот. А уж если обращаться к священному писанию, то мы видим, что Господь и мертвых воскрешал. Вот.
Я предлагаю продолжить не эту тему, а нашу тему, с которой мы начали, основную, непротивление злу, уже буквально через минуту. Мы напомним нашим слушателям, что наш сегодняшний собеседник, архимандрит Алексей Воложанин, настоятель храма в честь святых апостолов Петра и Павла в Лефортово, в студии Владимир Емельянов.
Алексей Пичугин.
Светлый вечер. На радио «Вера».